Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей женской сессии 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыку на этой сессии исполняет хор молодых женщин из кольев региона Плизант Гроув, штат Юта, США. Вести эту сессию будет сестра Джин Бингам, генеральный президент Общества Милосердия.
Дорогие сестры, где бы вы ни находились и каким бы ни был ваш возраст, добро пожаловать на историческую общую женскую сессию 188-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы благодарны за возможность собраться здесь, в конференц-центре Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, и осознавать, что подобные собрания сестер проходят сейчас по всему миру. Мы также приветствуем наших друзей из других конфессий, которые, возможно, присоединились к нам, и надеемся, что вы насладитесь временем, проведенным вместе с нами. Президент Нельсон попросил меня вести эту сессию. Меня зовут Джин Бингем. В настоящее время я служу генеральным президентом Общества Милосердия. Мы рады, что с нами сегодня вечером присутствует президент Нельсон и другие члены Первого президентства, и с нетерпением ждем возможности услышать их наставления. Мы с благодарностью отмечаем присутствие членов исполнительного комитета по вопросам священства и семьи, которые служат вместе с сестрами. Также с нами в президиуме находятся сестры, служащие в генеральных президентствах первоначального общества, общества молодых женщин и общества милосердия. Мы тепло приветствуем их членов генеральных правлений этих организаций, многие из которых лишь недавно получили это призвание. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении хора молодых женщин из кольев региона Pleasant Grove, Юта, штат Юта, США, под руководством Треби Уорби, за органом Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание гимном «Дети Божьи, поспешим». Вступительную молитву затем произнесет сестра Мемлет Лопес, член генерального правления Общества Милосердия. Хор исполнит произведение «Это Христос».
Call me children of the Lord. Let us
Наш Отец на небесах, мы благодарим Тебя за то, что мы можем собраться по всему миру в единстве, как дочери в Твоем Царстве. Мы просим, чтобы Твой Дух излился на нас, чтобы мы могли получить духовные наставления. Увеличи наше желание, чтобы мы могли получить, но также, чтобы действовать по личному откровению, которое мы получаем. Благослови тех, которых мы любим, чтобы мы могли соблюдать заветы с Тобой. Укрепляй нашу веру. Чтобы мы могли иметь веру в Твоего Сына и идти вперед, преодолевать трудности. Благослови тех, кто страдает. Укрепи их в их духе. Дай им покоя. Мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо хору за замечательную музыку и за то, что вы поделились вашим свидетельством через это произведение. Сейчас мы будем рады услышать сестру Джой Джонс, которая служит генеральным президентом первоначального общества. За ней выступит сестра Мишель Крейг, первая советница в Генеральном президентстве Общества молодых женщин, и сестра Кристина Франко, вторая советница в Генеральном президентстве Первоначального общества.
В этот исторический вечер я выражаю свою любовь и признательность каждой из вас, мои дорогие сестры. Независимо от вашего возраста, местонахождения или жизненных обстоятельств, мы собрались сегодня с единой целью, обладая сильным свидетельством о том, что нас любит и направляет наш Небесный Отец, наш Спаситель Иисус Христос и наш живущий пророк, президент Рассел Нильсон. Когда мы были молодой семейной парой, епископ призвал нас с мужем навещать семью, которая многие годы не посещала церковь, и служить ей. Мы с готовностью приняли это призвание и через несколько дней отправились к ним домой. Нам сразу же стало ясно, что они не хотят, чтобы их посещали члены церкви. Поэтому в следующий раз мы пришли к ним с тарелкой печенья, уверенные в том, что шоколадные чипсы помогут растопить их сердца. Но это не произошло. Супруги пообщались с нами через дверь, еще яснее дав нам понять, что нам здесь не рады. По дороге домой мы решили, что наверняка добьемся успеха, если в следующий раз угостим их десертом рисовые хрустяшки. Из-за отсутствия у нас духовного видения, другие неудавшиеся попытки расстроили нас. Принимать отказ всегда неприятно. Со временем мы стали задаваться вопросом, почему мы это делаем? В чем состоит наша цель? Старейшина Карл Кук поделился таким наблюдением. Служение в церкви может быть сложным, если нас попросили сделать что-то, что нас пугает, если мы устали от служения, или если нас призвали делать то, что нам не кажется интересным. Мы испытывали на себе истинность слов старейшины Кука, когда решили искать руководство того, кто обладает большим видением, чем мы. Итак, после многочисленных искренних молитв и изучения, мы получили ответ на вопрос, почему мы служим. В нашем понимании произошла перемена, перемена сердца, ставшая воистину опытом откровения. По мере того, как мы искали руководство священных писаний, Господь учил нас, как облегчить процесс служения другим людям и сделать его более действенным. Один из стихов, который мы прочли, изменил наши сердца и наш подход. «А потому я даю им заповедь, которая, говоря так, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей мощью, разумом и силой, и во имя Иисуса Христа служи Ему». И хотя этот стих был очень знакомым, он, казалось, звучал для нас по-новому и в более важном ключе. Мы поняли, что хотя мы искренне стремились служить этой семье и служить епископу, мы не спросили себя, служим ли мы из любви к Господу. Царь Вениамин разъяснил это отличие, провозгласив, «Вот говорю вам, что сказанное мною о том, что я провел свои дни в служении вам, я не желаю хвалиться, ибо я только служил Богу». Так кому же служил царь Вениамин? Небесному Отцу и Спасителю. Когда мы знаем, кому и почему мы служим, к нам приходит понимание того, что высшим проявлением любви является преданность Богу. По мере того, как фокус нашего видения постепенно менялся, иными стали наши молитвы. Мы стали с нетерпением ждать встреч с этой семьей из-за нашей любви к Господу. Мы делали это ради Него. Он облегчил наши усилия. После многих месяцев семья, принимавшая нас у порога, стала впускать нас в дом. Со временем мы стали регулярно молиться вместе и обсуждать Евангелие. Между нами установились прочные дружеские отношения. Мы поклонялись Ему и проявляли любовь к Нему, любя Его детей. Можете ли вы вспомнить случай, когда вы искренне и с любовью желая помочь кому-то, кто нуждается в помощи, чувствовали, что ваши усилия остаются незамеченными или, возможно, недооцененными или даже нежелательными? В этот момент не подвергли ли вы сомнению ценность своего служения? Если так, пусть слова царя Вениамина развеют ваши сомнения и даже изменят ваши сердца. Вы только слушаете Богу своему. Вместо того, чтобы взращивать обиду, мы можем через служение выстроить более совершенные отношения с нашим Небесным Отцом. Наша любовь к Нему и преданность Ему вытеснит потребность в признании или признательности и позволит Его любви более полно изливаться на нас и через нас. Порой вначале мы можем служить из чувства долга или по обязательству. Но даже такое служение может вызвать в нас более высокие чувства, побуждая служить путем еще превосходнейшим, как сказано в призыве президента Нельсона, с новым, более святым подходом к заботе и служению ближним. Когда мы фокусируемся на том, что Бог сделал для нас, наше служение проистекает из сердца, исполненного благодарности. Меньше заботясь о том, чтобы наше служение возвеличивало нас, мы осознаем, что в своем служении должны ставить Бога на первое место. Президент Рассел Баллард учил: «Только тогда, когда мы любим Бога и Христа всем сердцем, душой и разумом, мы способны делиться этой любовью с окружающими через добрые дела и служение». Первая из 10 заповедей подтверждает эту божественную мудрость. «Я Господь, Бог твой. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Поставив эту заповедь во главе, мы сможем понять, что если сделаем его главным приоритетом, все остальное в конечном итоге встанет на свои места, даже наше служение другим людям. Когда он занимает самое важное место в нашей жизни по нашему сознательному выбору, то он сможет благословить наши дела и поступки на благо нам самим и другим людям. Господь наставлял: «В каждой мысли обращайтесь ко мне». И каждую неделю мы заключаем завет именно об этом. Всегда помнить Его. Сможем ли мы фокусироваться на этой божественной установке в своих повседневных делах? Может ли выполнение даже самой рутинной работы стать возможностью продемонстрировать свою любовь и преданность Ему? Я верю, что может и должно. Мы можем прославлять Его каждым пунктом в своем списке дел. Сможем ли мы в любой работе увидеть привилегию и возможность служить Ему? Даже когда мы обременены срочными делами, обязанностями или грязными подгузниками. Как сказал Амон: «Да, я знаю, что я ничто, и что касается силы моей, я слаб, а потому я не буду хвастать собой, но буду хвалиться Богом моим, ибо с Его силой я могу совершить все». Когда служение Богу становится нашим главным приоритетом в жизни, мы теряем себя, и в надлежащее время обретаем себя. Спаситель говорил об этом принципе просто и ясно. «А потому да светит ваш свет перед этим народом так, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Хочу поделиться с вами мудрыми словами, написанными на стене приюта в Калькутте, Индия. «Если вы добры, люди могут обвинить вас в скрытых эгоистических мотивах. И все же оставайтесь добрыми. То, что вы строили годами, кто-то может разрушить за одну ночь». И все же продолжайте строить. Ваши добрые дела, которые вы совершаете сегодня, люди могут забыть уже завтра. И все же продолжайте делать добро. Отдавайте миру лучшее, что у вас есть, и это никогда не будет достаточно. И все же продолжайте отдавать миру лучшее. В конечном счете вы поймете, что выбираете между собой и Богом каждый раз. Сестры, мы всегда выбираем между собой и Господом. Президент Джеймс Фауст сказал: «Какая наибольшая потребность в мире? Разве не является наибольшей потребностью во всем мире для каждого человека иметь личную, непрерывную, каждодневную, постоянную связь со Спасителем? Подобные отношения могут раскрыть нашу божественную сущность, и ничто не может оказать столь огромное влияние на нашу жизнь, как осознание нашей божественной связи с Богом. Тоже объяснял и Алма своему сыну. Да, и взывай к Богу о всякой для себя поддержке. Да, и пусть все дела твои будут ради Господа. И куда бы ты ни пошел, пусть это будет в Господе. Да, пусть все мысли твои будут устремлены к Господу. Да, пусть и привязанности сердца твои будут расположены на Господе вовеки. Президент Рассел Нельсон также учил нас, когда мы постигаем его добровольное искупление, любое ощущение жертвы с нашей стороны полностью затмевается чувством глубокой благодарности за привилегию служить ему. Сестры, я свидетельствую, когда Иисус Христос силой своего искупления действует на нас и в нас, Он начинает действовать через нас, дабы благословить других людей. Мы служим им, но делаем это, проявляя любовь к Нему и служа Ему. Мы становимся людьми, о которых в Священных Писаниях сказано так. Каждый человек заботится о благе ближнего своего и делает все соком, устремленным единственно ко славе Божьей. Возможно, наш епископ знал, что нам с мужем необходимо будет извлечь урок из тех ранних, благих, но все же несовершенных попыток заботливо служить его возлюбленным сыновьям и дочерям. Я приношу свое личное и твердое свидетельство о том, что он изливает на нас доброту и любовь, когда мы стараемся служить ему. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда я училась в начальной школе, мы ходили домой по выложенной камнями дороге, петляющей вдоль склона холма. Была и другая невымощенная тропа. Ее называли мальчишеской. Та тропа проходила по голой земле и шла прямо в гору. Она была короче, но гораздо круче. В детстве я знала, что смогу пройти по любой тропе, где ходят мальчишки. И что еще важнее, я знала, что живу в последние дни, и мне придется преодолевать много сложностей, как это делали пионеры. И я хотела быть подготовленной. Так что при любом удобном случае я отставала от группы подруг, идущих по замощенной тропинке, снимала туфли и шла босиком по мальчишеской тропе. Я старалась давать нагрузку ногам. Когда я посещала первоначальное общество, мне виделось, что готовиться нужно именно так. Сейчас я вижу все иначе. Вместо того, чтобы ходить босиком по горным тропам, я могу готовить свои ноги к тому, чтобы ходить путями заветов, откликаясь на призывы Святого Духа. Господь через своего пророка призывает каждого из нас жить и заботиться о людях на более высоком уровне и с большей святостью, и сделать шаг вверх. Этот призыв пророка к действию, подкрепляемый нашей внутренней убежденностью в том, что мы можем делать больше и быть лучше, может пробуждать в нас чувство, которое старейшина Нил Максвелл назвал «божественной неудовлетворенностью». Божественная неудовлетворенность возникает у нас тогда, когда мы сравниваем того, кем мы являемся, с тем, кем нам дана сила стать. Каждый из нас, будучи честен с собой, ощущает пропасть между тем, где он находится и кто он есть, и тем, где он хочет быть и кем хочет стать. В нас заложена тяга к более великим способностям. Мы испытываем эти чувства из-за того, что мы дочери и сыновья Бога, рожденные в свете Христа, но живущие в падшем мире. Эти чувства даны от Бога и вызывают нашу жажду к действиям. Нам нужно подпитывать себе эти чувства божественной неудовлетворенности, которые ведут нас на более высокие пути, при этом замечая и изживая в себе искусную подделку от сатаны, парализующее отчаяние. Это заветный уголок, куда всегда норовит проскочить сатана. Мы можем решить идти высшим путем к тому, чтобы искать Бога и Его покоя и благодати. Или мы можем слушать сатану, который забивает нас посланиями о том, что в нас всегда и всего будет недоставать. обеспеченности, ума, красоты, всего чего угодно. Наша неудовлетворенность может стать божественной, а может и пагубной. Один из признаков отличия божественной неудовлетворенности от сатанинской подделки состоит в том, что божественная неудовлетворенность всегда будет побуждать нас действовать с верой. Божественная неудовлетворенность не приглашает нас к тому, чтобы оставаться в своей зоне комфорта, но и не ведет нас к отчаянию. Я убедилась на личном опыте, что, увязая в мыслях обо всем том, что я из себя не представляю, я не совершенствуюсь, и мне гораздо труднее ощущать и слушаться Духа. В юношеские годы Джозеф Смит остро осознал свои недостатки и стал беспокоиться о благополучии своей бессмертной души. Как рассказывал он сам, «Моя душа испытывала чрезвычайные страдания, поскольку я убедился в своей греховности, и я чувствовал скорбь и за мои собственные грехи, и за грехи мира». Это привело его к серьезному размышлению и сильному беспокойству. Вам это знакомо? Не бывает ли вам неуютно или неприятно из-за ваших недостатков? Джозеф кое-что сделал в этой ситуации. Он признается, «Я часто спрашивал себя, что делать». Джозеф действовал с верой. Он обратился к Священным Писаниям, прочитал приглашение в послании Якова, 1 глава, 5 стих, и обратился к Господу за помощью. Полученное им в результате видение привело к восстановлению. Как же я благодарна за то, что божественная неудовлетворенность Джозефа, его временные трудности и сомнения привели его к исполненным вере действиям. В миру чувство неудовлетворенности часто используется для оправдания чувства поглощенности самим собой, для обращения мыслей то внутрь себя, то вовне в поисках того, кто я есть, кем я не являюсь и чего я хочу. Божественная неудовлетворенность побуждает нас следовать примеру Спасителя, который ходил благотворя. Когда мы идем по пути ученичества, нас духовно подталкивают к тому, чтобы протягивать людям руку помощи. Много лет назад я услышала историю, которая не раз помогала мне распознавать подсказки Святого Духа, а затем действовать в согласии с ними. Сестра Бонни Паркин, бывший генеральный президент Общества Милосердия, рассказала следующее. Сьюзен была прекрасной портнихой. Она была в одном приходе с президентом Кимбалом. Однажды в воскресенье Сьюзен заметила, что он пришел в новом костюме. Ее отец недавно привез ей восхитительную шелковую ткань. Сьюзен подумала, что из этой ткани получился бы красивый галстук, который как раз подошел бы к новому костюму президента Кимбала. В понедельник она сшила галстук. Она вернула его в оберточную бумагу и прошагала один квартал к дому президента Кимбала. Уже подойдя к входной двери, она вдруг остановилась и подумала, «А кто я такая, чтобы шить галстук для пророка? У нее наверняка их и так предостаточно». Сьюзен решила, что совершает ошибку, и развернулась, чтобы уйти. Но тут сестра Кимбал открыла входную дверь и сказала, «А, Сьюзен!» Нерешительно и сбивчиво Сьюзен заговорила, «Я увидела воскресенье президента Кимбала в его новом костюме, а папа только что привез мне немного шелка из Нью-Йорка, и вот я решила шить ему галстук». Прервав речь Сьюзен, сестра Кимбал взяла ее за плечи и сказала, «Сьюзен, никогда не подавляй в себе добрые порывы». Мне нравится эта мысль. Никогда не подавляйте в себе добрые порывы. Иногда, когда у меня возникает побуждение сделать что-то для кого-то, я спрашиваю себя, это внушение или просто мои мысли? Но я сразу вспоминаю, то, что от Бога, призывает и побуждает творить добро непрестанно. А потому все, что призывает и побуждает творить добро и любить Бога и служить Ему, вдохновлено Богом. Будь то прямые указания или лишь толчок к тому, чтобы помочь, хорошее дело не будет напрасным. Ведь милосердие никогда не угасает и никогда не навредит. Часто это случается в неудобное время, и редко можно предугадать, к чему приведет наше скромное служение. Но мы будем время от времени замечать, что смогли стать орудием в руках Бога. Мы будем благодарны за знание о том, что если Святой Дух работает через нас, то это знак божественного одобрения. Сестры, мы с вами можем молиться о том, чтобы Святой Дух показал нам все, что мы должны делать, даже когда список наших дел уже выглядит перегруженным. Следуя побеждению, мы можем оставить посуду в раковине или переполненный срочными сообщениями почтовый ящик, чтобы почитать ребенку, навестить подругу, посидеть с соседскими детьми или послужить в храме. Не поймите меня правильно. Я обожаю составлять списки и вычеркивать сделанные дела. Но покой даруется лишь тому, кто знает. Чтобы представлять из себя нечто большее, не обязательно делать что-то большее. Когда в ответ на неудовлетворенность я предпочитаю следовать побуждениям, это изменяет мой подход к моему времени. И я воспринимаю людей не как помехи, а как смысл жизни. Божественная неудовлетворенность ведет к смирению, а не к жалости к себе или унынию, проистекающим из сравнений, в которых мы всегда проигрываем. Соблюдающие заветы женщины могут быть всех форм и размеров. Их семьи, их жизненный опыт и обстоятельства могут разительно отличаться. Все мы, несомненно, не будем всегда дотягивать до своего божественного потенциала. И есть доля правды в осознании того, что сами по себе мы недостаточно хороши. Но благая весть Евангелия состоит в том, что когда мы исполнены благодати Бога, в нас есть все, что нужно. С помощью Христа мы можем совершить все. В Священных Писаниях дается обещание о том, что мы сможем обрести благодать для благовременной помощи. Поразительная истина заключается в том, что наши слабости могут быть благословением, когда они смиряют нас и обращают нас к Христу. Неудовлетворенность становится божественной, когда мы в смирении приближаемся к Иисусу Христу, выражая свои желания, а не сдерживаемся, поглощенные жалостью к себе. По сути, чудеса, совершаемые Иисусом, часто начинаются с признания желания, потребности, неудачи или несовершенства. Помните историю с хлебами и рыбой? Каждый из евангелистов рассказывает о том, как Иисус чудесным образом накормил тысячи людей, последующих за Ним. Но история начинается с того, что ученики признают, что им чего-то не хватает. Они осознают, что у них есть лишь 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Ученики были правы. У них не было достаточно еды. Но они отдали то, что у них было, Иисусу. И Он совершил чудо. А вы когда-нибудь чувствовали, что ваши таланты и дары слишком скромны для выполнения стоящей перед вами задачи? Я — да. Но мы с вами можем отдать то, что у нас есть Христу, а Он приумножит наши старания. Того, что вы можете предложить, более чем достаточно, даже с учетом ваших человеческих немощей и слабостей, если вы полагаетесь на благодать Бога. Истина заключается в том, что каждый из нас — потомок Божества в первом поколении, ребенок Бога. И точно так же, как веками он проделывал это с пророками и самыми обыкновенными людьми, Небесный Отец намерен преображать нас. Клайв Юлис описал силу преображения следующим образом. Представьте себе, что вы жилой дом. Бог входит в этот дом, чтобы перестроить его. Сначала, возможно, вы еще можете понять, что он делает. Он исправляет работу канализации или чинит протекающую крышу и так далее. Вы знаете, что эту работу нужно выполнить, поэтому вы не удивлены. Но вот он начинает ломать дом, да так, что вам становится ужасно больно. Вы видите, что он строит совершенно не такой дом, как вы представляли. Вы думали, что вас переделывают в хорошенький маленький коттедж, но он строит дворец и намерен поселиться во дворце сам. Благодаря искупительной жертве нашего Спасителя мы можем быть приведены в соответствие с теми задачами, которые стоят перед нами. Пророки учили, что в процессе восхождения по пути ученичества мы можем быть освящены через благодать Христа. Божественная неудовлетворенность может подталкивать нас к тому, чтобы действовать в вере, откликаться на приглашение Спасителя к совершению добрых дел и смиренно отдавать Ему свою жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
После последней генеральной конференции ко мне подошла сестра и спросила с тем же вопросом, как удобны ли эти кресла? Я сказала, эти кресла очень удобные, если вам не нужно выступать. Правда, да? На этой конференции мое кресло не столь удобно. Но я искренне благодарна за благословение и честь выступать перед вами сегодня вечером. Порой иногда мы служим, нам приходится сидеть в разных стульях. Некоторые из них довольно удобные, некоторые нет. Но мы обещали нашему Небесному Отцу с любовью служить Ему и ближним, и исполнять Его волю во всем. Несколько лет назад молодежь церкви узнала, что, вступая на путь служения Богу, вы начинаете величайшее путешествие. Вы помогаете Богу ускорять Его работу, а это великий, радостный и чудесный духовный опыт. Это путешествие доступно всем, любого возраста, а еще это путешествие ведет вас на пути, который наш возлюбленный пророк назвал «путем завета». Однако, к сожалению, мы живем в эгоистичном мире, где люди постоянно спрашивают, «А что я с этого буду иметь?» вместо того, чтобы спросить, «Кому я могу помочь сегодня?» или «Как мне лучше служить Господу в своем призвании?» или «Все ли лучшее я даю Господу?» В моей жизни великим примером бескорыстного служения стала сестра Виктория Антонетти. Виктория была одной из учительниц первоначального общества в моем небольшом приходе, когда я в детстве жила в Аргентине. Каждый вторник после обеда, когда мы собирались в первоначальном обществе, она приносила нам шоколадный торт. Все обожали этот торт. Все, кроме меня. Я его терпеть не могла. И хотя она каждый раз пыталась угостить меня, я всегда отказывалась. Однажды, после того, как она раздала кусочки шоколадного торта остальным детям, я спросила ее, «А вы не могли принести другой торт, например, со вкусом апельсина или ванили?» Да, рассмеявшись, она спросила, «А ты не могла бы попробовать кусочек?» Этот торт сделан с особым ингредиентом, и я обещаю, если ты попробуешь его, он тебе понравится. Оглянувшись, я с удивлением обнаружила, что, похоже, все дети уплетали торт за обе щеки, поэтому я согласилась. Догадайтесь, что произошло. Он мне понравился. Впервые я с наслаждением поглощала шоколадный торт. Лишь через несколько лет, через много лет, я узнала, что за секретный ингредиент был в шоколадном торте сестры Антонетти. С детьми я каждую неделю навещала свою маму. В один из таких визитов мы с мамой наслаждались куском шоколадного торта, и я рассказала ей о том, как впервые полюбила шоколадный торт. А она поведала мне остальную часть этой истории. «Видишь ли, Крис, — мама сказала, — у Виктории и ее семьи было не так много денег, поэтому ей каждую неделю приходилось выбирать между оплатой проезда в автобусе, который отвез бы ее вместе с четырьмя детьми в первоначальное общество, и покупка ингредиентов, чтобы сделать шоколадный торт, который она пекла для своих учеников. Она всегда выбирала шоколадный торт вместо автобуса. И вместе со своими детьми шла пешком более 3 километра в каждую сторону, несмотря на погоду. В тот день я еще больше оценила ее шоколадный торт. Что еще важнее, я узнала, что секретным ингредиентом в торте Виктории была любовь, которую она проявляла к тем, кому служила, и ее бескорыстная жертва ради нас. Размышляя о торте Виктории, я вспоминаю бескорыстную жертву в том вечном уроке, который Господь преподал своим ученикам, пройдя к сокровищнице храма. Вы знаете эту историю. Старейшина Джеймс Талмидж говорил, что там было 13 сундуков, и в них люди клали свои пожертвования на разные цели, обозначенные надписями на коробках. Иисус наблюдал за стоявшими в очереди жертвователями из разных сословий. Некоторые отдавали дары с искренними намерениями, в то время как другие клали много серебра и золота в надежде, что их увидят, заметят и похвалят за их пожертвования. Среди многих была бедная вдова, которая бросила один из сундуков сокровищницы две маленькие бронзовые монеты, так называемые лепты. Ее пожертвование было меньше, чем 0,5 цента в переводе на американские деньги. Подозвав своих учеников, Господь обратил их внимание на бедную вдову и ее поступок и сказал, «Истину говорю я вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клавили от избытка своего, а она от скудности своей положила все, что имела, все пропитание свое. Вдова, похоже, занимала невысокое положение в обществе своего времени, но у нее было нечто более важное. Ее намерения были чисты, и она дала все, все, что имела. Возможно, она дала меньше, чем другие, незаметнее, чем другие, иначе, чем другие. В глазах некоторых ее пожертвование было ничтожным, но Спаситель, который распознает мысли и намерения сердца, увидел, что она дала все свое состояние. Сестры, отдаем ли мы безговорочно все, что у нас есть Господу? Жертвуем ли мы свое время и таланты, чтобы подрастающее поколение научилось любить Господа и соблюдать Его заповеди? Служим ли мы окружающим и тем, кому призваны служить заботой и усердием, жертвуя время и силы, которые можно было бы использовать иначе? Живем ли мы согласно двум великим заповедям — возлюбить Бога и любить Его детей? Часто эта любовь проявляется в виде служения. Президент Даллин Оукс учил: «Наш Спаситель отдал всего себя бескорыстному служению, и Он учил, что каждый из нас должен последовать за Ним, отрекшись от эгоистических интересов, чтобы служить другим». Он продолжил: «Знакомый пример того, как мы теряем себя в служении людям, это жертвы, на которые идут родители ради своих детей. Матери переносят боль и отказываются от личных приоритетов и удобств, чтобы родить и воспитать каждого ребенка. Отцы меняют свой образ жизни и приоритеты, чтобы обеспечить семью. Мы также рады за тех, кто ухаживает за немощными членами семьи и пожилыми родителями. В таком служении не возникает вопроса, а что я с этого буду иметь? Для этого требуется отложить заботу о личном удобстве ради бескорыстного служения». И все это иллюстрирует вечный принцип, который состоит в том, что мы испытываем больше счастья и удовлетворения, когда действуем и служим, отдавая что-то другим, а не когда сами что-то получаем. Наш Спаситель учит нас следовать Ему, принося жертвы, необходимые, чтобы потерять себя в бескорыстном служении другим людям. Президент Томас Монсон тоже учил, что когда мы встретимся со своим Создателем лицом к лицу, нас навряд ли спросят, сколько должностей вы занимали. Скорее нас спросят, скольким людям вы помогли. На самом деле, вы никогда не сможете полюбить Господа, пока не будете служить Ему, служа Его народу. Иными словами, сестры, неважно, сидим ли мы в удобных креслах или все собрание проводим на заржавевшем складном стуле на заднем ряду. Неважно даже, что по необходимости мы выходим в коридор, чтобы успокоить плачущего ребенка. По-настоящему важно лишь то, что мы пришли с желанием служить, что заметили тех, кому служим, и с радостью поприветствовали их, и что мы познакомились с теми, кто сидит в нашем ряду на складных стульях, протянув им руку дружбы, хотя и не призваны им служить. И, безусловно, важно, что во всем, что мы делаем, должен присутствовать особый ингредиент служения вкупе с любовью и жертвой. Я поняла, что нам не обязательно готовить шоколадный торт, чтобы быть успешными или преданным учителем первоначального общества. Ведь дело не в торте. В основе такого поступка лежала любовь. Я свидетельствую, что эта любовь стала священной благодаря жертве, жертве учителя, и даже больше благодаря величайшей и вечной жертве Сына Божьего. Я свидетельствую о том, что Он жив. Я люблю Его и хочу отречься от эгоистичных желаний, дабы служить и любить подобно Ему. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, дорогие сестры. А теперь собравшиеся присоединяться к хору вместе исполнят гимн «Давай ликовать». После гимна мы будем рады услышать президента Генри Айринга, второго советника в первом президентстве. Вслед за ним выступит президент Аллен Оукс, служащий первым советником в первом президентстве.
Мои дорогие сестры, как замечательно быть с вами. Это захватывающее время для Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. Господь изливает знания о Своей Церкви, как Он и обещал это делать. Помните, что Он сказал? «Как долго могут текущие воды оставаться нечистыми? Какая сила может остановить небеса?» Таким же успехом человек протянул бы свою слабосильную руку и остановил бы течение реки Миссури или повернул бы ее вспять, с каким помешал бы всемогущему изливать знания с небес на головы святых последних дней. Часть тех знаний, которыми Господь делится сейчас, имеет отношение к ускорению излияния этих знаний в разум и сердца Его народа. Он разъяснил, что дочери Небесного Отца будут играть первостепенную роль в этом чудесном ускорении. Одним из доказательств этого чуда является то, что он дает указание своему пророку делать гораздо больший акцент на преподавании Евангелия дома и в кругу семьи. Вы можете задаться вопросом, каким образом это делает преданных сестер основной силой, помогающей Господу в излиянии знаний на Его святых? Господь дал ответ в документе «Семья. Воззвание к миру». Вы помните эти слова? Но, возможно, вы видите новое значение и осознаете, что Господь предвидел эти захватывающие изменения. Воззвание Он возложил на сестер ответственность быть основными преподавателями Евангелия в семье и в следующих словах. Цитирую. «Основная обязанность матерей — воспитание детей». Конец цитаты. К этому относится и обучение евангельским истинам и знаниям. Далее воззвание сказано. «Отцы и матери должны помогать друг другу как равные. Они равноправные партнеры, равные своему потенциалу духовного роста и приобретения знаний. И таким образом они объединены в помощи друг другу. Они равны своей божественной судьбе быть возвышенными вместе. Фактически, они не могут быть возвышены в одиночку. Тогда почему же дочери Бога, пребывающие в отношениях единства и равноправия, поручена первостепенная ответственность питать самым важным из того, что должны получить все, знанием истины, пришедшим с небес? Насколько я понимаю, таков был путь Господа с того времени, когда в этом мире были созданы семьи. Именно Ева была той, кто обрел знание, что Адам должен вкусить от плода древа познания, чтобы они могли соблюдать все Божьи заповеди и создать семью. Не знаю, почему Ева узнала об этом первой, но Адам и Ева объединились в полной мере, когда это знание было излито на Адама. Другим примером того, как Господь использует воспитательный дар женщин, стала история о том, как Он укрепил сынов Геламана. Я чувствую комок в горле, когда я читаю повествование об этом и вспоминаю спокойные слова обещания, произнесенные моей мамой, когда я покидал дом, отправляясь на воинскую службу. Геламан писал, цитирую, «Они были научены своими матерями, что если они не усомнятся, то Бог избавит их. И они пересказали мне слова своих матерей, говоря, у нас нет сомнений, что наши матери знали это. Даже при этом, что я не знаю всех причин, по которым Господь верил первоначальную ответственность в воспитании семи верным сестрам, я знаю, что это связано с вашей способностью любить. Требуется величайшая любовь, чтобы ощущать потребность другого человека в большей степени, чем свои собственные. Это чистейшая любовь Христова к тому, кого вы обучаете и воспитываете. Это чувство милосердия приходит от того, кто избран быть учителем и воспитателем, кто признан достойным воздействия искупления Иисуса Христа. Девиз общества милосердия, примером которого была моя мама, представляется мне очень вдохновляющим. Милосердие никогда не угасает. Как дочери Бога, вы одарены врожденной и замечательной способностью ощущать потребности окружающих и любить. Это, в свою очередь, делает вас более восприимчивым к шепоту Духа. Таким образом, Дух может направлять вас в том, о чем вы думаете, что говорите и делаете для обучения и воспитания людей, чтобы Господь мог изливать на них знания, истину и бесстрашие. Каждый из вас, сестры, слышащие мой голос, находится в уникальных обстоятельствах в вашем путешествии по жизни. Кто-то из вас — маленькие девочки, впервые находящиеся на общей женской сессии. Кто-то — молодые женщины, готовящиеся стать учителями и воспитателями, как того хочет от них Бог. Кто-то из вас — недавно вышедшие замуж сестры, у которых пока нет детей. Другие же — молодые матери с одним или несколькими детьми. Кто-то из вас — матери подростков, у других дети служат на миссии. У кого-то из вас дети ослабли в вере и находятся далеко от дома. Кто-то живет в одиночестве, без преданного спутника жизни. Некоторые из вас — бабушки. И все же, несмотря на ваши личные обстоятельства, вы часть, и при том важнейшая часть семьи Божьей и своей собственной семьи. В будущем ли, в этом ли мире или в мире духовном? Ответственность, возложенная на вас Богом, обучить и воспитать, опираясь на вашу любовь и веру в Иисуса Христа, столько членов Его и вашей семьи, сколько сможете. Ваше реальное испытание состоит в том, чтобы знать, кого обучать и воспитывать, как и когда. Вам нужна помощь Господа. Он знает сердца окружающих и знает, когда они готовы принять ваше обучение. Ваша молитва веры станет для вас ключом к успеху. Вы можете рассчитывать на Его руководство. Он ободрил нас следующими словами. Цитирую: «Просите Отца во имя Мое с верой, уповая, что получите, и у вас будет Дух Святой, открывающий все, что необходимо». Конец цитаты. Наряду с молитвой, частью вашей растущей силы обучать и воспитывать, станет серьезное изучение священных писаний. Вот обещание, цитирую: «Также не заботьтесь вы наперед, что вам говорить, но храните постоянно в памяти слова жизни, и вам будет дано в тот самый час именно то, что будет отмерено каждому человеку». Конец цитаты. Так что вы будете тратить больше времени на молитвы, размышления и обдумывание духовных вопросов. Знание истины будет изливаться на вас, и вы будете возрастать в вашей силе обучать и воспитывать в вашей семье. Иногда вы будете чувствовать, что прогресс в изучении того, как обучать и воспитывать, замедлился. Для преодоления этого потребуется вера. Он послал вам свое утешение. «А потому не унывайте, делая добро, ибо вы закладываете основание великого дела, и из малого происходит великое». Вот, Господь требует сердца и доброхотного ума, и доброхотные, и послушные кусят благо земли Сион в эти последние дни. Конец цитаты. Само ваше присутствие здесь сегодня вечером служит доказательством того, что вы готовы принять приглашение Господа обучать и воспитывать. Это верно даже в отношении самых юных участниц сегодняшнего собрания. Вы можете узнать, кого следует обучать и воспитывать в вашей семье. Если вы будете молиться с истинным намерением, имя или образ придут в ваш разум, как это происходит сегодня вечером. Если вы молитесь, чтобы узнать, что вам делать или говорить, то почувствуете ответ. С каждым разом, когда вы послушны, ваша сила обучать и воспитывать будет расти. Вы будете подготовлены к тому дню, когда будете обучать и воспитывать ваших собственных детей. Матери подростков могут молиться о том, чтобы узнать, как обучать и воспитывать сына или дочь, которые кажутся невосприимчивыми к этому. Вы можете молиться о том, чтобы узнать, кто мог бы оказать на вашего ребенка духовное влияние, в котором он нуждается и которое воспримет. Бог слышит такие искренние молитвы обеспокоенных матерей. Он отвечает на них и посылает помощь. Возможно, и бабушка, присутствующая здесь сегодня, ощущает душевную боль, вызванную тем, что ее дети и внуки испытывают перенапряжение и трудности. Вы можете обрести смелость и руководство, обратившись к опыту семей священных писаний. Со времен Евы и Адама, через отца Израиля, и на примере каждой семьи в книге Мормона мы видим один несомненный урок. о том, что делать в отношении трудностей детей. Никогда не прекращайте любить. У нас есть вдохновляющий пример Спасителя, обучающего и воспитывающего непокорных духовных детей Его Небесного Отца. Даже когда и они, и мы причиняем Ему боль, рука Спасителя все еще простерта. В третьей книге Нефия он говорил о своих духовных сестрах и братьях, кого безуспешно пытался обучать и воспитывать. Цитирую: «О вы, которые принадлежат дому Израилю, как часто я собирал вас, как наседка собирает цыплят своих под крылья свои, и насыщал вас». Для вас, сестры, на каком бы этапе жизненного пути, в каких бы семейных обстоятельствах вы ни находились, какой бы культуре вы ни принадлежали, Спаситель является совершенным примером того, как вы будете играть важнейшую роль в его стремлении уделить огромное внимание обучению Евангелию дома. Вы привнесете ваше врожденное чувство милосердия в изменение семейных мероприятий и правил. Это будет способствовать еще большему духовному росту. Когда вы будете молиться вместе с членами семьи и за них, вы почувствуете свою любовь к ним и любовь Спасителя. Это станет вашим духовным даром. Он будет возрастать, если вы будете искать его. Члены вашей семьи почувствуют эту любовь, когда вы будете молиться с большей верой. Когда семья будет собираться для совместных чтений священных писаний, вы уже будете готовы к этому, прочитав их и помолившись. Вы уже нашли несколько минут, помолившись о том, чтобы Дух просветил ваш разум. И когда наступит ваша очередь читать, члены семьи ощутят вашу любовь к Богу и Его Слову. Он и Его Дух будут обучать и воспитывать их. Подобное излияние чувств может проявляться всякий раз, когда семья собирается вместе, если вы молитесь об этом и ожидаете это. Для этого может потребоваться время и усилия, но это принесет чудеса. Мне вспоминается урок, который провела моя мама, когда я был маленьким. Я все еще помню раскрашенную карту путешествия апостола Павла, которую она сделала. Удивляюсь, как она нашла время и силы на это. И по сей день я благословлен ее любовью к этому преданному апостолу. Когда я сам служу апостолом. Каждый из вас найдет возможность внести свой вклад в излияние истины на ваши семьи и восстановленные церкви Господа. Каждый из вас будет молиться, изучать и размышлять, чтобы знать, в чем состоит ваш уникальный вклад. Но вот что я доподлинно знаю. Все вы, будучи объединены на равных правах с сынами Божьими, будете важнейшей частью чуда изучения Евангелия в жизни по нему. И это ускорит собирание Израиля и подготовит Божью семью к возвращению во славе Господа Иисуса Христа. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Мои дорогие сестры, как же чудесно присутствовать на этой новой сессии Генеральной конференции для прихожанок Церкви в возрасте от 8 лет и старше. Мы слышали вдохновенные послания от председательствующих руководителей Общества Милосердия и президента Айринга. Нам нравится трудиться под руководством президента Нельсона, и мы с нетерпением ждем, когда он, наш пророк, обратится к нам. Дети — самый ценный дар от Бога, наше вечное продолжение. И мы все же живем в пору, когда многие женщины не имеют желания рожать и воспитывать детей. Многие молодые взрослые откладывают вступление в брак до момента удовлетворения мирских потребностей. Средний возраст прихожан, вступающих в брак, вырос более чем на 2 года, а количество детей, рожденных в семьях членов церкви, снижается. США и некоторые другие страны в будущем ожидают нехватка взрослых для поддержки пенсионеров, поскольку сейчас слишком мало детей. В США более 40% детей рождается у незамужних матерей. Эти дети уязвимы. Каждая из упомянутых тенденций противоречит божественному плану спасения, созданному Отцом. Женщины, святые последних дней, понимают, что материнство — их высочайший приоритет, их главная радость. Президент Гордон Хинкли сказал, По большей части женщины находят свои величайшие благословения, свое величайшее счастье в доме и семье. Бог вложил в женщин нечто небесное, проявляющееся в тихой силе, изяществе, покое, доброте, достоинстве, в истине, в любви. И все эти замечательные качества находят свое наивысшее и самое полное выражение в материнстве. Он продолжил. Величайшее дело, какое предстоит когда-либо исполнить любой женщине, это воспитывать, обучать, жить, воодушевлять и растить своих детей в праведности и истине. Ничто другое не сравнится с этим делом, чем бы она ни занималась. Матери, возлюбленные сестры, мы любим вас такими, какие вы есть, и любим все, что вы делаете для нас. В 2015 году в своем важнейшем выступлении, озаглавленном «Призыв к моим сестрам», президент Нельсон отметил: «Царство Божье не является и не может быть полным без женщин, которые заключают священные заветы, а затем соблюдают их, без женщин, которые могут говорить силой и властью Бога. Сегодня нам нужны женщины, которые знают, как с помощью веры сделать так, чтобы совершалось то, что важно, которые служат храбрыми защитниками нравственности и семьи в зараженном грехом мире. Нам нужны женщины, которые преданы делу заботы о Божьих детях на заветном пути к возвышению. Женщины, которые знают, как получить личное откровение и понимают силу и покой храмового обличения. Женщины, которые знают, как призывать силы небесные для того, чтобы защищать и укреплять детей и семью. Женщины, которые обучают со смелостью». Все эти вдохновенные учения основаны на документе «Семья. Воззвание к миру», в котором наша восстановленная Церковь подтверждает доктрину и порядки, ставшие сосредоточием плана Творца до создания Земли. А сейчас я обращаюсь к присутствующей здесь молодежи. Мои дорогие юные сестры, ваше знание восстановленного Евангелия Иисуса Христа делает вас уникальными. Ваше знание позволит вам претерпеть и преодолеть сложности, связанные со взрослением. С юных лет вы принимаете участие в проектах и программах, которые развивают ваши таланты, писательские и ораторские способности и умение планировать. Вы учитесь сопротивляться искушениям лгать, обманывать, красть или прибегать к спиртному или наркотикам. Ваша уникальность подтверждается исследованием Университета Северной Каролины, посвященному американским подросткам и религии. Издание «Charlotte Observer» опубликовало статью под заглавием «Мормонские подростки самые приспособленные. Согласно исследованию, они лучше сверстников справляются с трудностями переходного возраста». Авторы статьи приходят к такому выводу. Мормоны лучше остальных избегают рискованного поведения, успевают в школе и с уверенностью смотрят будущее. Один из исследователей, который опрашивал большую часть нашей молодежи, отметил: «Почти во всех аспектах, которые нас интересовали, прослеживалась явная закономерность. Мормоны впереди». Почему вам лучше остальных удается справляться с трудностями взросления? Молодые женщины, это потому, что вы понимаете великий план счастья, созданный Небесным Отцом. Он сообщает вам о том, кто вы такие, и о смысле вашей жизни. Молодежь, обладающая этим пониманием, лучше всех решает проблемы и лучше всех выбирает то, что верно. Вы знаете, что можете рассчитывать на помощь Господа во преодолении всех трудностей взросления. Еще одна причина, по которой вы эффективнее всех, связана с вашим пониманием того, что вы дитя Небесного Отца, любящего вас. Уверен, что вам знаком один из чудесных гимнов «Дети Божьи вам, с вами Бог». Вот первый куплет, который мы все вместе поем, которым верим. «Дети Божьи, днем и ночью с вами Бог. Вас любит Он. Кто себя вверяет Богу, будет им благословлен. В этом куплете изложены два великих учения. Первое. Наш Небесный Отец рядом с нами. Он присматривает за нами днем и ночью. Задумайтесь об этом. Бог любит нас. Он рядом с нами, и Он присматривает за нами. Второе. Он рад благословить нас, когда мы вверяем Ему себя. Каким утешением это становится для нас посреди тревог и сложностей. Да, молодые женщины, вы многим благословлены, и вы замечательны. Однако, как и всем детям Небесного Отца, вам нужно вверять Ему себя. И сейчас я мог бы дать вам совет о многом, но я решил затронуть всего два момента. Мой первый совет связан с мобильными телефонами. Недавний опрос, проведенный в США, показал, более половины подростков считает, что они уделяют своим мобильникам слишком много времени. Более 40% признались, что испытывают тревогу, когда под рукой нет телефона. Это больше касается девушек, чем юношей. Мои юные сестры, а также взрослые женщины, вы получите больше благословения жизни, если ограничите свою зависимость от телефонов. Мой второй совет еще важнее. Будьте добры к окружающим. Доброта — качество, которое уже сейчас отличаются многие из нашей молодежи. В некоторых общинах молодежь служит примером для всех нас. Нас вдохновляют добрые дела нашей молодежи по отношению к тем, кому так нужны любовь и помощь. Вы оказываете поддержку и проявляете эту любовь друг к другу самыми разными способами. Как было бы здорово, если бы вашему примеру следовали все люди. В то же время мы знаем, что искуситель побуждает всех нас не быть добрыми. И тому есть множество примеров, даже среди детей и молодежи. Настойчивая недоброжелательность имеет множество имен. Травля, сговор против кого-либо или совместное выражение презрения. При этом одноклассникам и товарищам намеренно причиняют боль. Мои юные сестры, Господу неприятно, когда мы жестоки или злы по отношению к окружающим. Вот один пример. Здесь, в штате Юта, я познакомился с одним юношей, беженцем, которого высмеивали за то, что он не такой, как все, и говорит на своем родном языке. Он несколько популярных подростков устраивали травлю до тех пор, пока вынудили его совершить поступок, из-за которого он провел под стражей 70 дней, пока принималось решение о его депортации. Не знаю, что двигало этой группой молодежи, многие из которых, как и вы, святые последних дней. Однако налицо последствия их злобы. Трагический опыт, за которым один из детей Бога заплатил немалую цену. Мелкие проявления недоброжелательности способны привести к трагическим последствиям. Когда я услышал эту историю, то сравнил ее с тем, что наш пророк, президент Нельсон, сказал на недавнем Всемирном Божественном часе для молодежи, попросив вас и остальную молодежь участвовать в собирании Израиля, он сказал: «Выделяйтесь из толпы, отличайтесь от мира. Мы с вами знаем, что вы должны быть светом миру, а потому Господу нужно, чтобы выглядели, говорили, поступали и одевались как подлинные ученики Иисуса Христа». Молодежный батальон, к которому вас призвал присоединиться президент Нельсон, нет места злобе друг другу. Его участники следуют учениям Господа, протягивая руку и проявляя любовь и заботу друг к другу. Они даже подставляют другую щеку, когда возникает ощущение, что с ними поступают несправедливо. В одном из выступлений на Генеральной конференции, примерно в то время, когда многие из вас только появились на свет, президент Гордон Хенкли выразил восхищение красивыми молодыми женщинами, стремящимися жить по Евангелию. Он писал о них так, как мне бы сегодня хотелось описать вас. Они щедры друг другу. Они стараются укреплять друг друга. Их родители и семьи заслуживают похвалы и могут гордиться своими дочерьми. Эти девушки станут взрослыми женщинами и через всю жизнь пронесут идеалы, которые вдохновляют их сейчас. Будучи слугой Господа, я говорю молодым женщинам, этот мир нуждается в вашей благости и любви. Иисус Христос учил нас любить друг друга и относиться к людям так, как вы хотите, чтобы они относились к вам. Стремясь быть добрыми, мы приближаемся к Нему и Его любящему влиянию. Мои дорогие сестры, если вы как-то связаны с проявлением низменности или мелочности, сами по себе или вместе с другими людьми, примите решение измениться и вдохновляйте на это окружающих. Вот мой совет, я оставляю вам, как слуга Иисуса Христа, поскольку Дух Его побудил меня поговорить с вами на эту важную тему. Я свидетельствую об Иисусе Христе, нашем Спасителе, учившем любить друг друга, как Он любил нас. Я молюсь, чтобы мы поступали так же. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие сестры, мы выражаем нашу искреннюю признательность каждой из вас за то, что вы были сегодня вместе с нами. Мы благодарим хор и всех остальных за их участие и глубоко признательны тем, кто так или иначе помогал в подготовке этого собрания. Заключительным выступающим на этой сессии будет наш возлюбленный пророк, президент Рассел Нельсон. После выступления президента Нельсона хор завершит это собрание песней «В мир истину принесем». Молитва будет произнесена сестрой Дженнифер Фри, которая служит в Генеральном правлении первоначального общества.
Замечательно быть с вами, мои дорогие сестры. Возможно, случай, который недавно со мной произошел, поможет вам хоть немного понять, как я отношусь к вам и сверхъестественным способностям, которыми вы обличены, которая выделяет во всем мире. Вам дана такая замечательная способность. Я хотел бы покаяться, что однажды, когда я выступаю в Южной Америке, я увлекся темой и в кульминационный момент произнес, будучи матерью 10 детей, могу сказать, что... А затем продолжил послание. Я даже не осознал, что употребил слово «мать». Мой переводчик, полагая, что я ошибся, заменил слово «мать» на «отец». Поэтому собравшиеся так и не узнали, что я назвал себя матерью. А вот моя жена Уэнди все слышала, и ее порадовала эта оговорка по Фрейду. В тот момент на свободу вырвалось глубокое желание моего сердца изменить этот мир так, как это может сделать только мать. На протяжении многих лет, всякий раз, когда меня спрашивали, почему я выбрал профессию врача, я всегда давал один и тот же ответ. Потому что я не мог выбрать работать матерью. Обратите внимание, я использую слово «мать» не только применительно к женщинам, которые когда-либо рожали и усыновляли детей в этой жизни. Я говорю обо всех взрослых дочерях наших небесных родителей. Каждая женщина — мать в соответствии со своей вечной божественной природой. Поэтому сегодня, будучи отцом 10 детей, отцом, 9 дочерей и 1 сына, и президентом церкви, я молюсь, чтобы вы ощутили глубину моих чувств к вам, к вашей сущности и тому благу, которое вы творите. Никому не под силу то, что может совершать праведная женщина. Ничье влияние не сравнится с влиянием матери. мужчины могут доносить до окружающих любовь Небесного Отца и Спасителя. И они часто это делают. Однако у женщин есть особый дар, которым они обличены свыше. Вы обладаете способностью улавливать, в чем и когда нуждаются люди. Вы можете протягивать руку помощи, утешать, обучать и укреплять человека в самый трудный час. Женщины видят мир не так, как мужчины. И как же нам нужна ваша точка зрения? Ваша природа побуждает вас первым делом думать об окружающих, анализировать влияние каждого события на людей. Как говорил президент Айринг, именно благодаря славной матери Еве, с ее прозорливым видением плана Небесного Отца, и произошло так называемое падение. Ее мудрое и храброе решение, а также поддержка Адама, продвинули Божий план счастья на шаг вперед. Они дали каждому из нас возможность прийти на землю, получить тело и доказать, что мы и сейчас готовы постоять за Иисуса Христа, как тогда в предземной жизни. Мои дорогие сестры, у вас есть особые духовные дары и наклонности. Сегодня я с исполнением надежды в сердце призываю вас молиться, чтобы вы могли понять свои духовные дары и взращивать, применять и развивать их еще прилежнее, чем раньше. Поступая так, вы измените мир. Вы, женщины, вдохновляете окружающих и подаете пример, достойный подражания. Позвольте коротко рассказать вам предысторию двух серьезных заявлений, прозвучавших на прошлой генеральной конференции. Вы, мои дорогие сестры, сыграли ключевую роль в обеих случаях. Во-первых, заботливое служение. Высший образец заботливого служения явил нам Спаситель Иисус Христос. Как правило, женщины ближе к этому образцу, чем мужчины. И так было всегда. Когда по-настоящему служишь заботой, следуешь побуждению помочь людям ощутить любовь Спасителя, эта склонность к заботливому служению есть неотъемлемая часть природы праведных женщин. Я знаком с женщинами, которые каждый день спрашивают в молитве, кому, как ты того хочешь, я должна помочь сегодня. Прежде чем в апреле 218 года прозвучало заявление о более высоком и святом способе заботиться об окружающей, некоторые мужчины нередко просто ставили галочку напротив пункта «домашнее обучение» и переходили к следующему заданию. А вот когда вы ощущали, что сестра, которую вы навещаете, нуждается в помощи, вы незамедлительно откликались, а затем продолжали помогать в течение всего месяца. Следовательно, то, как вы навещали сестер, побудило поднять планку чуть выше, на уровень заботливого служения. Во-вторых, на прошлой генеральной конференции мы провели реконструкцию кворума священства Мельхиседеку, пытаясь понять, как помочь мужчинам церкви более эффективно выполнять свои обязанности. Мы внимательно изучили пример общества милосердия. В обществе милосердия женщины разных возрастов и этапов жизни собираются вместе. Каждая пора жизни сопряжена со своими неповторимыми трудностями. И все же вы продолжаете общаться друг с другом, неделю за неделей, возрастая и обучая Евангелию вместе, и коренным образом изменяя мир. И теперь, следуя вашему примеру, носители священства Мельхиседекова составляют единый корм старейшин. Это мужчины разного возраста, от 18 до 98 лет, и, может быть, даже старше. Они тоже обладают разным опытом священства и церкви. Теперь они могут укреплять братские отношения друг с другом, вместе учиться и более эффективно благословлять окружающих. В июне мы с сестрой Нельсон обратились к юношам и девушкам церкви. Мы пригласили их присоединиться к молодежному батальону Господа и помочь собирать Израиль по обе стороны завесы. Это собирание — величайшая задача, величайшее дело и величайшая работа на земле в наши дни. Для ее выполнения отчаянно нужны женщины, потому что женщины формируют будущее. Потому сегодня вечером я обращаюсь к вам, женщинам церкви, с пророческим призывом формировать будущее, помогая собирать рассеянный Израиль. С чего начать? У меня есть для вас 4 предложения. Во-первых, я приглашаю вас принять участие в особом посте. Проведите 10 дней без социальных сетей и других средств массовой информации, вызывающих у вас негативные и нечистые мысли. Помолитесь, чтобы узнать, от каких влияний следует отказаться во время этого поста. Результат этого 10-дневного поста может вас удивить. Какими будут ваши наблюдения после удаления от мирских взглядов, что ранит ваш дух? Изменится ли ваше мнение о том, на что теперь лучше тратить время и силы? Сместятся ли ваши приоритеты, пусть и совсем немного? Я призываю вас записать все побуждения и последовать им. Во-вторых, я приглашаю вас прочитать книгу Мормона, промежуток между этим моментом и концом года. И пусть это кажется недостижимым, учитывая вопросы, которые вы стараетесь решать в жизни, но если вы примете этот призыв со всем устремлением сердца, Господь поможет вам отыскать путь к его выполнению. И по мере того, как вы будете молитву изучать, я обещаю, что вам откроются небеса. Господь благословит вас большим вдохновением и откровением. Приглашаю вас во время чтения выделять все стихи, где говорится о Спасителе или содержится указание на Него. Кроме того, целенаправленно говорите о Христе. Радуйтесь во Христе. Проповедуйте о Христе в кругу близких и друзей. Благодаря этому и вы, и они будете приближаться к Спасителю. Начнут происходить перемены и даже чудеса. Сегодня утром прозвучало заявление относительно нового расписания воскресных собраний, а также учебного плана, реализуемого в стенах дома при поддержке церкви. Как сегодня вечером, вы, мои дорогие сестры, служите ключом к успеху этой новой балансированной программы обучения Евангелию. Пожалуйста, обучайте других людей тому, что узнаете из священных писаний. Учите их обращаться к Спасителю с исцеляющей и очищающей силой, когда они согрешают. И учите их каждый день жизни уповать на Его укрепляющую силу. В-третьих, возьмите за правило регулярно посещать храм. Для этого может потребоваться чуть больше жертвовать в жизни. Более регулярное посещение храма позволит Господу обучать вас тому, как применять Его силы священства, которой вы облечены в Его храме. А тех, кто живут вдали от храма, я приглашаю с молитвой узнавать о храмах и священных писаний слов живущих пророков. Стремитесь сделать свои знания о храмах более разносторонними, понимание более полным, а чувства более глубокими, чем когда-либо прежде. На нашем всемирном божественном часе для молодежи, который стоял в июне, я рассказал о юноше, жизнь которого изменилась, когда родители поменяли его смартфон на телефон-раскладушку. Мать этого парня — бесстрашная женщина веры. Она видела, как ее сын движется в сторону решений, которые могли не позволить ему служить на миссии. Она молилась об этом в храме, чтобы узнать, как лучше всего помочь ему. А затем последовала всем полученным побуждениям. Она сказала, я цитирую, «В определенный момент я чувствовал побуждение от Духа проверять телефон сына на предмет определенных материалов. Я не умею обращаться с такими смартфонами. Однако Дух помог мне разобраться со всеми социальными сетями, которыми я даже не пользуюсь. Я знаю, что Дух помогает родителям, которые ищут руководство, стремясь защитить своих детей. Сначала сын ужасно злился на меня, но не прошло и 3 дней, как он меня поблагодарил. Он быстро ощутил разницу». Конец цитаты. Поведение ее сына и взгляды на жизнь изменились кардинальным образом. Он начал больше помогать по дому, больше улыбаться и стал более внимательным в церкви. Некоторое время он с удовольствием служил в баптистерии в храме и готовился к миссии. Мое 4-е приглашение адресовано тем, кто достигли возраста полноправного участия в жизни общества милосердия. Я призываю вас изучать действующую формулировку цели общества милосердия. Она приносит вдохновение. Она может направить вас к постановке вашей собственной цели в жизни. Я также прошу вас наслаждаться истинами декларации общества милосердия, опубликованной почти 20 лет назад. Обрамленный экземпляр этой декларации висит на стене в управлении первого президентства. Я прихожу в восторг всякий раз, когда я ее читаю. Она испытывает, кто вы такие и какими вас хочет видеть Господь именно сейчас, по мере того, как вы выполняете свою часть работы, помогая собирать рассеянный Израиль. Мои дорогие сестры, нам нужны вы. Нам нужна ваша сила, ваше обращение в веру, ваша убежденность, ваша способность руководить, ваша мудрость и ваши голоса. Мы просто не в силах собрать Израиль без вас. Я люблю вас. Благодарю. И благословляю вас способностью оставить все мирское, участвуя в этом жизненно важном и безотлагательном деле. Вместе мы сможем сделать все, что сочтет нужным наш Небесный Отец, чтобы подготовить мир ко второму пришествию Его Сына. Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Oh,
Наш дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны за это собрание, как Твои дочери собрались мы здесь, объединенные в одном желании, чтобы понять Твой план для нас. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны за эту возможность услышать от сестер и братьев. Мы благодарны за Дух, за те вещи, которым мы научились. Дорогой Небесный Отец, мы знаем, что Твой Сын ведет эту церковь через пророка, чтобы у нас было лучшее понимание. Мы благодарны за президента Нельсона, чтобы у нас была эта сила и желание. Небесный Отец, мы желаем оставаться на этом заветном пути, который ведет ближе к Твоему Сыну. Мы молимся, чтобы все нам помогло, чтобы наши мысли, наши действия и желания были всегда достойными Духа. В это время заключения конференции мы молимся, Небесный Отец, что в то время, когда мы вернемся домой, мы сможем быть подготовлены, укрепить наши семьи, укрепить наши приходы, и в то время, как мы помогаем, укрепляем друг друга и заботимся друг о друге. Мы благодарны за все благословения. Мы любим Тебя, и мы любим Твоего Сына. И мы просим о благословениях, чтобы они продолжали снисходить для нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.